Часть вторая. Глава 15. Отель «Айли» в Сассекс-Гарденс, в котором на следующий же день после своего визита в Аскот Джордж Смайли поселился под именем Бара Клав и разместил свою оперативную штаб-квартиру, был очень тихим местом, несмотря на свое расположение, и идеально отвечал своему предназначению. Он находился метрах в 100 к югу от Паддингтонского вокзала, один из череды почти отживших свое особняков, отрезанных от главного проспекта, аллеи платанов и автомобильной стоянкой. Транспорт грохотал, проезжая мимо, круглые сутки. Но внутри, несмотря на режущие глаз пестрые обои и медные абажуры, царил прямо-таки сверхъестественный покой. Не только ничего не происходило в самом отеле, казалось, не происходило ровным счетом ничего на целом свете, и это впечатление усиливалось присутствием миссис Поуп Грэм, хозяйки вдовы майора. Ее томный голос внушал чувство глубочайшей усталости мистеру Бараклафу, как, впрочем, и любому другому, кто испытал на себе ее гостеприимство. Инспектор Мэндл, чьим информатором она была долгие годы, утверждал, что ее имя просто Грэм. Поуп появилась для придания фамилии значительности или из преклонения перед Римом. «Ваш отец, случайно, не служил в армии, дорогуша?» — зевая, спросила она после того, как прочитала фамилию Бара Клав в регистрационной книге. Смайли заплатил ей 50 фунтов авансом за 2 недели, и она поселила его в комнате номер 8, потому что ему нужно было работать. Он спросил насчет стола, и она дала ему шаткий карточный столик, и Норман, мальчик рассыльный, притащил его. «Это эпохи Георга», — вздохнула она, наблюдая за тем, как вносили предмет меблировки. «Так что обращайтесь с ним аккуратно, ради меня, ладно, дорогуша? Мне бы на самом деле не стоило отдавать его вам. Он когда-то принадлежал покойному майору». К 50 фунтам Мэндл добавил с своего бумажника еще 20, презренные бумажки, как он называл их, и которые он позже взыскал со Смайли. «Без ничего ничего не бывает, не правда ли?» — спросил ее полицейский. «Возможно, вы правы», — потупившись, согласилась миссис Поуп Грэм, упрятывая банкноты куда-то в складки своих штанов. «Меня интересует любая мелочь», — предупредил Мэндл, когда они сидели в цокольной комнате за бутылкой чего-то ее любимого. «Время прихода и ухода ваших постояльцев, контакты, образ жизни и больше всего...» Он любил придавать вес своим словам, поднимая палец. «Больше всего, и это важнее, чем вы можете себе представить, мне нужны подозрительные личности, проявляющие какой-либо интерес или задающие вопросы вашему персоналу под каким-либо предлогом». Он взглянул на нее своим преисполненным государственной значимости взглядом. «Даже если эти люди представятся героями гвардейских бронетанковых войск и Шерлоком Холмсом в одном лице». «Здесь только я и Норман», — сказала миссис Грэм, указывая на робкого юношу в черном пальто, к которому она притачала бежевый бархатный воротник. «А из Нормана они много не вытянут, потому что он ничего не знает. Слишком уж вы мнительны, дорогуша». «То же самое и с приходящими к нему письмами», — продолжал инспектор. «Мне нужны почтовые марки и время отправления, если его можно будет разобрать, но не пытайтесь вскрыть или задержать их у себя. То же самое с вещами». Он подождал, пока воцарится тишина, разглядывая солидный сейф, который являл собой главенствующий предмет обстановки. Время от времени ему будут доставлять кое-какие вещи, главным образом документы, иногда книги. Есть только один человек, которому можно будет взглянуть на них, исключая его самого. Лицо полицейского вдруг вытянулось в пиратской ухмылке. «Я». «Понятно? Никто больше не должен даже догадываться, что они были у вас. И не вздумайте рыться там, он обязательно заметит, потому что он сообразителен. Рыться нужно опытной рукой». «Я все сказал», — подытожил Мэндл. Вскоре после своего возвращения из Сомерсета он сообщил Смайли, что если 20 монет — это все, что им потребуется, то Норман и его патронесса окажутся самыми дешевыми няньками в стране. Подобное хвастовство было простительно, ведь он едва ли мог знать о том, как Джим завербовал целый автоклуб. Точно так же не мог он знать способ, которым Джим сумел вскоре вычислить Мэндала с его осторожными расследованиями, несмотря на всю их аккуратность. Мэндал ведь, как, впрочем, любой другой, не мог подозревать о том состоянии возбужденной тревожности, до которой довели придор раздражения, напряженное ожидание и, пожалуй, легкое душевное расстройство. Комната номер 8 располагалась на последнем этаже. Ее окна выходили на парапет. За ним лежал переулок с плохоньким книжным магазинчиком и туристическим агентством под названием «Весь мир». На полотенце для рук было вышито «Отель Лебедь, Марлоу». В тот же вечер к Смайли, крадучись, явился Лейкон и принес толстый портфель с первой партией документов из своего офиса. Чтобы поговорить, они сели рядом на кровать, и Смайли включил транзистор, который заглушал их голоса. Лейкону от всего этого было явно не по себе. Ему почему-то казалось, что он слишком стар для подобных развлечений. На следующее утро по пути на работу Оливер забрал документы и вернул книги, которые Смайли давал ему, чтобы заполнить портфель. Свою роль Лейкон играл из рук вон плохо. В его поведении проскальзывали раздраженность и грубость. Он явно давал понять, что терпеть не может нарушать правила. Похоже, ему все время было стыдно. Румянец, казалось, не сходил с его щек. Но Смайли не мог читать эти папки днем, потому что они были постоянно в работе у подчиненных Лейкона, и их отсутствие тут же вызвало бы переполох. Впрочем, днем они ему были и не нужны. Он знал лучше, чем кто-либо другой, что времени в обрез. В последующие 3 дня этот ритуал почти не изменялся. Каждый вечер, перед тем, как сесть в поезд на Паддингтонском вокзале, Лейкон заносил свои бумаги, и каждую ночь миссис Поуп Грэм украдкой докладывала Мэндулу, что снова заходил этот долговязый с кислой физиономией, тот самый, который тогда так презрительно смерил взглядом Нормана. Каждое утро после 3 часов сна и омерзительного завтрака, состоящего из недожаренной сосиски и пережаренных помидоров, другого меню здесь не знали, Смайли ждал, пока придет Лейкон, а затем с облегчением выскальзывал в холод зимнего дня и растворялся среди себе подобных. Эти ночи, проведенные в одиночестве на верхнем этаже отеля, запомнились Джорджу очень необычными. Когда он потом вспоминал о них, хотя дни были почти так же загружены, а внешне даже более богаты событиями, ночи представлялись ему долгим путешествием, совершенным в один сплошной длинный промежуток времени. «Так вы сделаете это?» — без тени смущения пропел тогда Лейкон в саду. «Копайте в любом направлении». По мере того, как Смайли снова и снова прослеживал каждый поворот в своем прошлом, становилось ясно, что не имеет значения, вперед копать или назад. Это было одно и то же путешествие, и конечная цель его лежала где-то впереди. В этой комнате не было ни одного предмета среди всякого гостиничного барахла, который отделял бы его от комнат в его прошлом. Он будто снова был на верхнем этаже цирка в своем собственном невзрачном кабинете с гравюрами Оксфорда, точно таком же, каким он его покинул год назад. За дверью располагалась приемная с низким потолком, в которой седовласые секретарши хозяина, его мамочки, тихо печатали на машинках и отвечали на телефонные звонки. И сейчас здесь, в отеле, неизвестный дух в конце коридора днем и ночью без устали постукивал по клавишам. В дальнем конце приемной, в мире миссис Поуп Грэм, ему соответствовала ванная комната с предупреждением не пользоваться ею. Была дверь без таблички, ведущая в святилище хозяина. Что-то вроде коридора, где по бокам стояли древние стальные шкафы со старыми красными книгами, со сладковатым запахом пыли и жасминного чая. За столом хозяин собственной персоной, к тому времени уже только оболочка человека, с реденькой седой челкой и улыбкой, приветливой, как у мертвеца. Смайли так глубоко погрузился в эти воспоминания, что когда зазвонил телефон, за пользование им взималась дополнительная плата наличными, ему потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, где он находится. Другие звуки сбивали его с толку в не меньшей степени. Хлопанье крыльев голубей на парапете, поскрипывание телевизионной антенны на ветру, стремительное журчание воды в водосточном желобе во время дождя. Эти звуки также относились к его прошлому. В кембриджском здании цирка их тоже можно было услышать только на верхнем этаже. Его ухо выделяло их без сомнения именно по той причине, что на фоне этой незамысловатой мелодии протекало его прошлое. Однажды ранним утром, услышав шаги в коридоре возле своей комнаты, Смайли даже направился к двери, чтобы впустить ночного шифровальщика цирка. В этот момент он был всецело поглощен фотографиями Гиллема, пытаясь на основе этой скудной информации составить представление о процедуре обработки поступившей из Гонконга телеграммы в условиях латерализма. Но вместо шифровальщика он обнаружил босого Нормана в пижаме. По полу было разбросано конфетти, и у двери напротив стояли две пары туфель, мужские и девичьи, хотя никто, Вайли, особенно Норман, не собирался их чистить. «Прекрати вынюхивать и ступай спать», — сказал Смайли. И когда Норман уставился на него, прикрикнул: «Да поди ты отсюда, понял или нет?» И чуть не добавил, вовремя остановившись: «Ты, сопляк немытый!» Операция «Черная магия», гласил заголовок первого тома, который Лейкон принес ему в первый вечер. «Правила распространения специальной продукции». Остальная часть обложки была заклеена бумажками с предупреждениями и инструкциями по обращению. Одна из них довольно забавным образом предписывала случайно нашедшему вернуть папку, не читая, начальнику отдела регистрации в секретариате кабинета министров. «Операция «Черная магия» значилась в заголовке второго тома. Дополнительные сметы, представленные Министерству финансов, особые услуги в Лондоне, особые финансовые договоры, премиальные и так далее. Источник «Мерлин» было написано на третьей папке, связанной с первым томом розовой ленточкой. Отзывы заказчиков, рентабельность, дальнейшее использование. СМ также секретное приложение. Но секретное приложение отсутствовало, и когда Смайли спросил про него, Лейкон посуровил. «Министр хранит его в своем личном сейфе», — сухо отрезал он. «Вы знаете комбинацию?»
«Конечно нет», — резко ответил Оливер, приходя в ярость.
«Как оно называется?»
«Это не должно иметь для вас никакого значения. Я наотрез отказываюсь понимать, зачем вы зря тратите время, в первую очередь гоняясь за этими документами. Это совершенно секретный материал, и мы сделали все, что в человеческих силах, чтобы максимально ограничить круг читающих».
«Даже у секретного приложения должен быть заголовок», — мягко сказал Смайли.
«А у этого нет».
«Оно дает идентификацию Мерлина?»
«Не смешите. Министру незачем это знать, а Алилайн не стал бы ему этого говорить».
«Что означает дальнейшее использование?»
«Я отказываюсь подвергаться допросу, Джордж. Вы не входите в число посвященных, вы же знаете. По правилам я должен был оформить вам специальный допуск».
«Допуск к черной магии?»
«Да».
«А у нас есть список тех, кто получил такой допуск?»
«Он в папке с правилами», — отрезал Лейкон
и уже почти захлопнул за собой дверь, но потом вернулся под медленный напев, куда исчезли все цветы, объявленный по радио австралийским диджеем.
«Министр», — начал он снова, — «не любит путанных объяснений. Он любит говорить: я поверю только тому, что может быть написано на обычной почтовой открытке. И всегда с нетерпением стремится заполучить то, что можно постоянно держать под рукой».
На это Смайли ответил: «Вы ведь не забудете о Придоне, так ли? Что угодно из того, что у вас есть на него. Лучше клочки бумаги, чем ничего».
После этого Лейкон свирепо уставился на Смайли, а потом снова направился к выходу. «У вас вообще все дома, Джордж? Вы что, не понимаете, что Придо, скорее всего, никогда даже и не слышал о черной магии до того, как в него стреляли? И я решительно отказываюсь понимать, почему вы не можете всецело заняться основной проблемой вместо того, чтобы копаться в... Последние слова он уже бормотал себе под нос, выскочив из комнаты. Смайли взялся за последнюю подшивку «Операция «Черная магия». Переписка со службой. Служба — это один из множества эвфемизмов, придуманных Уайтхоллом для обозначения цирка. Этот том был составлен из служебных записок между министром, с одной стороны, и Перси Алилайном, безошибочно узнаваемым по прилежному ученическому почерку, с другой. В то время он все еще пребывал на нижних ступеньках хозяиновой табели о рангах. «Очень мрачный памятник такой долгой и жестокой войне», — размышлял Смайли, изучая эти потрепанные папки.